Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Факультатив». У микрофона Ирина Зарубина. В записи этого выпуска приняли участие заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Анатолий Николаевич Халединов, преподаватели курсов по GPS-навигации Светлана Владимировна Цветкова и Александр Владимирович Пивень, ассистенты преподавателей по GPS-навигации Елена Евгеньевна Архипова и Всеволод Дедимович Кушевич, а также учащиеся курсов по GPS-навигации. В этом выпуске вы также услышите фрагменты практических занятий и выпускных экзаменов слушателей, обучающихся на курсах по GPS-навигации в июне и августе 2010 года в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВУЗ.
Наверное, пришло то время, когда мы с вами должны подвести итоги, сказать друг другу приятные, может быть, и неприятные вещи. Не знаю, как кого на душе наколело. Когда мы с вами встречались в начале учебы, мы с вами говорили о том, что вы учитесь, а мы у вас учимся. Процесс взаимный. Если Виталий Никитович уполномочен провести с вами эту последнюю нашу встречу, разрешите вас от имени всей администрации поздравить с окончанием вашего учебного процесса и выразить уверенность, что вам это понравилось, и мы с вами еще не раз встретимся на других формах нашего обучения. Спасибо.
Меня зовут Василий Мараев из Татарстана. От нашей группы мы бы хотели выразить огромнейшую благодарность. Мы тут действительно реально научились ходить самостоятельно, то есть абсолютно не зная города. Мы в вечернее время тренировались, и у нас это действительно получалось. Вот огромное вам спасибо. Действительно, об этом ходило много разговоров. Ну вот в итоге открылись эти курсы, вот мы второй заезд, и действительно видно, что мы учимся и учатся у нас, потому что это только все началось, это действительно все очень сложно. Огромная вам благодарность от нашей группы. Нас действительно тут встретили и в прямом смысле приголубили, потому что я не успел поставить ногу на перрон Московского вокзала, как меня под руки подхватили. Когда я зашел в гостиницу, я был действительно поражен. Я думал, это что-то будет, комнатушка. А тут действительно такие условия, как дома. Мы сюда приходили, нас постоянно встречали. Всегда подойдут и спросят, не нужно ли чего нам. Вот это действительно внимание, это действительно многого стоит. Большое вам спасибо.
Смирнов Николай Сергеевич, я из города Северодвинска, Архангельская область. По образованию я юрист, мне 33 года.
А работаете кем?
Я сейчас заместитель председателя нашей местной первички.
Баккаре Евгения. Я тоже приехала из города Северодвинска. Мы с Колей муж и жена. У меня нет профессии, я домохозяйка.
Соколов Андрей. Я из города Рыбинска, Ярославской области. По профессии я массажист, а работаю в поликлинике городской.
Василий Марарь. Я из города Бугульма, Республики Татарстан. Пока учусь, член бюро первичной организации ВОС. Веду при нашей первичке кружок по компьютерной грамотности.
А учитесь где?
Учусь я здесь в Москве, в МНЭПУ, это Международный эколого-политологический университет, на правоведа.
А дистанционно?
Да.
Кудрявцева Ольга Ивановна, город Курган. По специальности массажист, пока работаю на предприятии.
Гуравченко Сергей Александрович, город Курган. Зрение потерял недавно, до этого имел специальностей очень много. Но на данный момент работаю тоже на УПП в Кургане.
До того, как приехать сюда, у кого-нибудь был опыт хождения с GPS-приемником?
Я уже ходил почти год, и я сюда приехал с целью свои знания улучшить и постараться у нас в городе поделиться этими знаниями.
Курсы уже заканчиваются, и вот какой вы можете подвести итог именно для себя?
Я узнал многое, так как в меню видел много пунктов, но на них не обращал внимание, и теперь я узнал, что можно более плодотворно этим навигатором пользоваться. Он действительно реально приносит пользу. У нас там в районе гостиницы мы ходили по навигатору самостоятельно, и у нас все прекрасно получалось.
Я от навигатора вообще в восторге. Первый раз, когда нас закинули, образно так сказать, в парк, раскрутили и сказали, найди выход из парка. И вообще, не зная совершенно парка, можно найти выход, прийти в нужную точку. Меня покорило, поразило. Я теперь буду обязательно этим заниматься.
Требования к тем, кто будет обучаться на этих курсах, непременное умение пользоваться компьютером и самостоятельной ориентировки в пространстве. Все ли соответствуют этим требованиям из вашей группы?
Я вообще как бы не ориентировался и не ходил один. А вот при помощи навигатора это очень здорово помогает, и можно ходить совершенно одному и не бояться, что ты там заблудишься или потеряешься в пространстве.
А тростью вы пользуетесь?
Ну, только здесь первый раз в руки я взял.
Домой вы когда вернетесь, вы будете ходить с тростью?
Наверное, да. Просто я немножко еще свет вижу, как бы, и просто навигатор помогает расширить свои пространственные мышления, куда ты идешь, где это находится. Приезжая в другой город, я не буду стоять, я могу уже куда-то целенаправленно двигаться. Можно загрузить, лежа на диване дома, эту карту и прекрасно походить просто в режиме исследования и посмотреть, что это из себя представляет.
Да, то есть здесь не обязательно знать город, я могу приехать вообще в чужой город, где я ни разу не был. Просто перед этим изучил эту карту, сидя в купе. И выйдя на перрон, я уже буду ориентироваться, знать приблизительно, куда мне идти.
Вы знаете, мы с Андреем из гостиницы пошли на Ярославское шоссе. Нам нужен был магазин. Мы знали только, что вот там вот магазин где-то. То есть мы благополучно дошли. Подойдя к перекрестку, мы знали, что да, вот тут где-то есть подземный переход. Естественно, пришлось спросить у прохожих. Но тем не менее, вот до точки мы дошли самостоятельно, абсолютно не зная города.
Все равно, допустим, если не иметь представления, где находится подземный переход, можно долго ходить.
Мудрость дана, да. И язык дан.
Да, здесь, конечно, не то, что прямо это, вот навигатор
не является панацеей от всего просто.
Здесь как всем наши, надо пользоваться.
Навигатор помогает расширить свои пространственные, как говорится, представления, что где находится. А уж остальное, как говорится, нужно включать голову, как говорится, умение общаться с людьми
и все остальное. Да, здесь навыки как раз ориентирования очень помогают.
Сегодня мы выполняем практическое задание. Николай должен найти институт управления. Вперед!
Так, вот я стою на дороге. В институте в этом я ни разу не был. Я эту точку привязал.
Институт управления информатики 345 метров на 5 часов.
Мне сообщают, что он 345 метров на 5 часов. Так как я не двигался, то не знаю, где он. Сейчас сделаю 10 шагов и определюсь.
Институт управления информатики 26 метров на 12 часов.
Ну, вот сейчас точно на него, наверное, идем. О!
Вот оно!
Все, достижение.
Показал? Но ты сделал.
Нет, достижение-то у меня давно уже было.
Институт управления информатики 14 метров на 11 часов.
Ну, вот он, прямо передо мной.
Ура!
Ура! Пойдем.
Молодцы.
Назад.
Знание компьютера у вас у всех было на уровне?
Нет, не у всех, конечно.
Ну, в среднем одинаковые. Ну, кто-то сильнее, кто-то послабже. Ну,
и у вас были проблемы?
Да,
вот были. Именно в этом плане?
Не, в общем-то, нормально все.
Были.
Нам подсказывали, Светлана Владимировна, нам какие-то затруднения были в плане компьютера, нам она подсказывала.
Без проблем никто не обошелся. У каждого были какие-то большей или меньшей степени проблемы. Ну, в основном все.
Но все-таки для того, чтобы нормально учиться, мне кажется, знание компьютера все-таки желательно, чтобы было не нулевое.
Довольно-таки углубленное знание компьютера, и я больше скажу, знание английского языка еще очень здесь необходимо.
Ну, хотя бы какого-то английского минимума.
Минимума английского.
Технического.
Здесь проблема в том, что вот эти вот сайты с картами, все англоязычные, и вот здесь ориентироваться по интернет-страницам с английским интерфейсом надо все-таки уметь.
Но опять же, если 10 раз пройдешь, уже все равно примерно запомнишь слова.
Ну, времени все-таки 25 дней не так много, и запомнить эти все слова это не так просто. Не каждому это удается.
Ну, вот, кстати, когда начиналось обучение на этих курсах, очень много было разговоров по поводу того, что слишком большой период времени выделяется на обучение. Ваша точка зрения, много, мало
наоборот,
времени?
Наоборот, мне кажется, если бы это было месяца два хотя бы, тогда более детально разложить каждую тему и более углубленные познания бы мы получили. Сейчас мое ощущение, что мы информации большой объем получили, но это еще дома придется по полочкам самому уже раскладывать и все-таки более детально изучать, мало времени.
А как вы фиксировали материал?
Вам расскажу тему и давали время на то, чтобы мы успели записать, так как у нас так вот получилось, что у нас в группе ни у кого нет диктофона, ну хорошего. И поэтому мы вот записываем, конспектируем.
Мы с Васей набираем на компьютере просто.
А все остальные
забирают? Все забирают конспект.
Ну, часть что-то и на аудио рассказывали, да?
Ну вот вечером, например, бывает, что садимся и попунктно разбираем весь этот материал и записываем уже.
Вот я вообще сюда приехал, чтобы научиться делать карты. Интересный пласт, вот как все это делать.
Ну и научились?
Ну да.
Я слушал репортаж о первом заезде. То есть насколько карты быстро пополняются? Это было где-то месяца два назад.
Да, запись была в конце апреля.
Да, чисто поле карты не было. Вот позавчера зашли, появилась карта Чистополя. То есть, насколько это быстро обновление, я думаю, что вот на сегодняшний день, ну, процентов, наверное, 70, вот нашу вот Российскую Федерацию можно достаточно подробно, практически всех городов, карты иметь у себя.
А у вас все тотально слепые или есть с приличным остаточным зрением слушатели?
Тотальный я, похоже, один.
У меня самый такой хороший остаток.
Примерно какой?
Ну, у меня 2 сотых.
А у нас остальные видят только свет, что-то тень. Свет, что-то тень. Это особенно в большом городе, это мало нам чего дает.
А вот вам, как все-таки человек с остаточным зрением, навигатор в чем помог?
Тоже помогает ориентироваться. Допустим, вот вижу объект, ищу его по карте и уже знаю его название. То есть не нужно никого спрашивать.
Но когда приедете домой, активно будете использовать?
Ну, у нас город маленький, в принципе. Мы весь город свой знаем.
Ну вот и я почему задаю этот вопрос. Если, допустим, Николаю Сергеевичу все-таки здесь сложнее, а вам, наверное, проще и без навигатора спокойно вы обходитесь.
Ну,
вот
как,
вам
без
зачем?
Навигатора. Я чисто по дорожкам могу ходить без навигатора. А объект я уже не найду, мне нужно спрашивать у прохожих.
И в темноте тоже проблемы.
И в темноте потом будут проблемы, потому что у меня в темноте зрение ухудшается. И сейчас вот мы с Колей собираемся после Москвы ехать сразу же в Питер. Из Москвы в Питер. И навигатор будет нам, можно сказать, палочкой-выручалочкой.
Ну, Питер, он тоже хорошо прописан.
Он хорошо прописан, и вот мы хотим сходить вот в некоторые места, вот, например, в Петергоф, и вот будем уже на практике самостоятельно.
В лес часто ходим.
Вот Коля ездит на дачу, на пересеченной местности, где деревни, да, там нет никаких ориентиров.
Как вот на пересеченной местности, да. Если куда-то идти, где-то в поле, там, это вообще классно. То есть тут 100 пудов не потеряешься.
Тут 100 пудов не заблудишься. Не
да, в любом лесу выйдешь, откуда пришел, оттуда даже
выйдешь. Дальше не выйдешь. Да. Это и для грибников, и для охотников полезно.
Ну, из нас, конечно, не в тигре не кинут.
Но даже дело даже не в грибах, просто даже где-то по лесу погулять.
Мне кажется, что все-таки GPS-навигация помогает формировать и пространственное воображение, представление.
Вот даже ту же Красную площадь взять, я вот сейчас могу загрузить эту базу и просмотреть, на каком расстоянии какой объект, ориентируясь, допустим, на мавзолей и в каком расстоянии, на каком направлении от меня тоже лобное место, в храм Василия Блаженного. Все это
если
я уже
вкупе сюда подключить карту, то это вообще супер.
Тем более сейчас можно достаточно дешево сделать практически карты любого населенного пункта. К сожалению, слепые плохо пользуются картами.
Ну, сложного здесь ничего нет, просто нужно кое-какое представление об этом иметь и все.
Ну, здесь надо и в школе уже подрабатывать, чтобы ребята...
Ну, конечно, кто, как говорится, раньше не видел, то сложнее представить, но можно же это сделать.
Вот как раз сегодня мы и займемся рассмотрением карт, потому что карты все-таки неотъемлемая часть, формирующая развитие пространственных ощущений. Приходилось кому-нибудь раньше иметь дело с рельефными картами?
Да.
Приходилось. В школе все учились, да? Но все-таки, наверное, есть люди, которые не очень с этим знакомы, да? Кто-нибудь сам может найти Москву?
Это вот здесь, да.
Одну руку кладешь вот конкретно на Москву, на объект, а второй рукой, если человек сам может уже сориентироваться, он тебя может сам спросить, а что это, и что это, чтобы определить какие-то подходы к объекту, как его найти. А если он этого не спросит, значит, ты будешь другой рукой его сам показывать все-таки, каким образом вот какие-то ориентиры выделить из общего рельефа, попытаться какие-то частности, по которым все-таки можно найти более-менее быстро. Давайте попробуем. С Николая начнем, да?
Ты по себе и ползаешь.
Понятно.
Я полностью разложил.
Белое море нашел, но от Белого моря это далеко тебе до Москвы идти.
Нет, это ты спускаешься не прямо на юг, как помнишь, что проекция кривая.
В этом кругу.
Нет, не совсем. Большой пух.
Ну вот в данном случае человек сам, видите, пытается найти и, видимо, найдет.
Вот она.
Отлично. Давайте, Василий.
Василий как раз когда-то видел даже карту глазами, но вот на ощупь его с этим делом.
Ну, давайте, тем не менее. Если у самого не получится, значит, Сева Владимирович вам покажет по нашей методике.
Да, тут единственное меня сбило, что скос идет влево по меридианам. Я привык, что юг прямо вниз идет на карте. А тут как бы.
На Нашел Василий, да?
Да.
А найдите теперь, знаете, что у меня? Вот смотрю, Татарстан помните, хотя бы, когда... Казань, что ли? Бугульмы там вряд ли...
Нет, у нас тоже 54 широта.
Значит, где-то...
У нас 53.
Ну, восток ползем. Вот только вот помни, это... что это Ярославль, к северу. Ты помнишь, что у нас тут кривая проекция, то есть тебе надо ползти вниз и вправо по европейской части.
Тут где-то вот Волга, я так полагаю, должна
быть. Вот ищи, вот она.
Это водохранилище, да?
Нет, это Горьковская область. Вот у тебя вот эта вот сплошная линия, это рейки.
Тебе, конечно, надо всю ее вывести.
Короче, по Волге
лучше
ползешь.
Дома иметь.
О. Здесь должен быть недалеко совсем Ульяновск от Казани.
Ну, вниз ползи по Волге. Вверх, ты уже по Каме вверх поплыл.
Не вот это вот Ульяновск или это Самара?
Это Самара.
Самара. А значит, Ульяновск мы пропустили, да?
Да.
А может, его туда не было?
Он просто... Нет, он есть. Он просто на другом берегу. Центр Ульяновска на другом берегу Волги. Вот у тебя Самарская Лука вот здесь. Угу. Вот. Ползешь вверх в сторону Казани. Вот он, Ульяновск. Угу. Вот тут, я вот не знаю, что-то написано.
Уна.
Наверное.
Николай, слабо это найти, это Северодвинск.
Так вот он, я его сразу...
Искали, да? Я... Отлично.
А что бы вы пожелали следующим группам?
Ну вот я пожелал бы иметь свое оборудование обязательно.
Смартфон?
Смартфон
и навигатор
свой уже. Тренироваться.
Это после занятий, да. А в вашей группе практически ни у кого, я так понимаю, не было своего оборудования?
Ну, у нас все есть.
Тут приобрели, были какие-то сложности по приобретению, но все-таки все купили.
А где вы покупали?
Через интернет.
Ну, то есть, так же, как наша группа?
У нас были такие немножко навигаторы, потому что, как в вашей группе, на этом украинском сайте не было этих навигаторов, и нам пришлось другой моделью воспользоваться.
И какая у вас модель?
Global Sat.
И какие впечатления?
Хорошая железка, нормальная такая.
Ну, впечатление, я считаю, это как у телефона. Лишь бы он ловил, а уж как он ловит, как он сгрузит там эти альманахи и все прочее. Лишь бы он работал.
Она дешевая.
А даже вот эти, которые мы вот с казенными навигаторами ходим, которые вот здесь нам давали, хотя они говорят плохие, но ведь он работает, тем не менее, можно с ним ходить и ориентироваться.
Главный их недостаток, что вам надо их сдавать, и дома у вас их уже нет.
Да, поэтому
нужно чтобы практически закреплять то, что ты в течение дня прошел, желательно иметь его на руках и уже на месте, как бы это, чтобы... как говорится, залаживать все умение в руки.
Чтобы руки вот к той теме, работали. Что мало времени на обучение. То есть, если бы именно обучению, то, может быть, хватало бы этих 25 дней. А так оно все чередуется с практическими занятиями. И в итоге и там не получается, и там.
Но теория без практики, она вот в данном вот курсе просто делаешь. Бессмысленна.
Мертва.
Все-таки те, кто хорошо знает компьютер, кто хорошо ориентируется, больше берет и на этих курсах. Может быть, те, кто хочет стать курсантами, имеет смысл уже сейчас и компьютер, и методики ориентировки в пространстве подучить, чтобы ну, здесь уже больше взять, а не тратить время на то, что можно сделать дома.
Ну да. Вот, например, очень хорошо учат ориентировки в Волоколамске.
В Волоколамске, в Бийске, да, в Санкт-Петербурге. То есть у нас, в общем-то, есть центры реабилитации и при региональных организациях. Ну, а потом и от друзей можно многому научиться. То есть я думаю, это не такая большая проблема.
Я бы еще хотела сказать, что у того, у кого небольшой остаток, все-таки тоже есть смысл посетить вот эти курсы. Женя уже сказала, что ну, проще ориентироваться. Вот, к примеру, показывает что, навигатор, что нужно повернуть. Она видит эту тропинку, она уже мимо нее не пройдет. Повернет. В общем, удобно тоже для тех, у кого небольшой остаток есть.
Для них эти 5-10 метров, те, которые навигатор может врать, это вообще не проблема.
Да, да.
Вот, естественно, выразить благодарность тем, кто вообще затеял эти курсы. Очень здорово, что это придумано. Я просто никогда не ездил ни на какие вот такие мероприятия. Я лично поражен был вообще организацией этого вопроса. Для меня даже была какая-то приятная неожиданность, что так к нам относятся.
Про то, как здесь обучаются, уже говорилось много. А что вы делаете в свободное время? И вообще, как вас здесь устроили, как ваши бытовые условия?
Бытовые условия просто суперовские, если нельзя сказать лучше. Наш досуг организовывали вечером на неделе. Мы сами придумали себе практические занятия. Ну, в частности, ходили по магазинам или искали какой-то объект. А так, в качестве практических занятий мы посещали здесь и Красную площадь, и парк. Ну и различные другие места.
В прошлые выходные мы самостоятельно, перед этим узнав адрес и так далее, мы пошли в мемориал космонавтики самостоятельно.
практически по навигатору. И мы пришли, и нас там очень хорошо встретили.
Без воспитателей, без ассистентов,
да,
самостоятельно?
Да, абсолютно самостоятельно.
Фактически узнали об этом музее космонавтики тоже благодаря навигатору, когда проезжали мимо.
Не, ну мы знали, что он есть, но да. Как к нему подъехать? Мы подъехали, подошли и даже провели там около 3 часов внутри музея. Мы все тщательно осмотрели, каждый экспонат, который нам был доступен. И даже после этого покатались на монорельсе.
У вас кто-нибудь самостоятельно ориентировался в Москве раньше? Или...
Ну, я раньше бывал здесь, это лет 10 назад. Я примерно представляю, где это что-то находится, но сейчас уже как бы, если я не вижу...
То есть вы изречен были еще?
Да, то мне сейчас это как бы легче представлять с навигатором, где это все находится.
То есть у вас такая группа, которая практически без опыта самостоятельного ориентирования в Москве, и буквально через неделю-полторы вы уже самостоятельно ходили по музею?
Ну, я вот раньше много раз был в Москве, был по служебным делам, и все ограничивалось тем, что...
Ну, тоже когда зречь.
Да, Казанский вокзал, Ярославский вокзал, или куда-то в город там съездить. Но Москву я не знаю, даже москвичи, наверное, не все знают свой город так, чтобы уж сказать, что я именно его знаю. Естественно, мы никто его не знали, и довольно-таки сносно ориентируемся с помощью навигатора.
Еще у нас одна группа отучилась. Мы рады всегда своими знаниями делиться с нашими учениками. Я хочу своим ученикам пожелать, чтобы им это все пригодилось в жизни, чтобы они, приехав домой, не забрасывали это дело в долгий ящик, чтобы продолжали заниматься, потому что какие знания мы дали здесь, их нужно подкреплять, закреплять, так сказать, постоянно практиковаться. Всем всего доброго. Думаю, результат хороший, потому что когда наш водитель заблудился, то ребята все же сначала просто были в растерянности и не знали, что, в чем там дело и почему они так долго едут. Но когда они об этом узнали, они включили навигаторы и нормально привели человека сюда, куда нужно, все, доехали, добрались. Поэтому я думаю, это тоже один из показателей того, что все-таки у группы результат есть. Я очень за вас рад, очень рад тому, что вы хорошо сдали экзамены. Вот Виталий Никифорович у нас присутствовал на экзамене, все молодцы, все говорили по существу, все было хорошо. Продолжайте в том же духе.
Электронный адрес программы inzar@ransis.org.
Каримова Гульнара. Приехала я из Татарстана, города Нижнекамск. Работаю учителем математики и физики и преподаю компьютерные курсы.
Боткина Светлана из Саратова. На данный момент аспирантка Саратовского государственного социально-экономического университета. 2-й год обучения.
Грязнов Александр, Самара. Работаю в Самарской областной библиотеке для слепых. Программистом.
Агафонова Надежда Николаевна, доцент кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии.
Зарипов Дмитрий, место работы Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ивановской государственной текстильной академии, доцент.
Михаил Олейников, Алтайский край. Сейчас живу и работаю в Москве.
А где работаете?
Государственный специализированный институт искусства.
На «Газели» ехать классно, платишь деньги не напрасно. 5 минут езды лихой, попадаешь в раз домой. Только вот беда бывает, мимо дома проезжает. «О, на той остановите», — говорю в «Газель» входя. Он меня не слышит, что ли, и проводит мимо зря. Место явно незнакомо. Что же делать, не пойму. Как же мне дойти до дома и в какую сторону? GPS-приемник мой вдруг повел меня домой. Не волнуйся, дом найдем, живы будем, не помрем. 10 секунд он молчал, но затем заверещал. 40 метров, курс на час. Дохожу до точки в раз. GPS не умолкает, вновь на точку направляет. 100 метров еще пройти, мы уже на полпути. Равномерно трость стучит, GPS пока молчит. Но вот что-то он запикал и в динамик прочирикал. Приближаюсь к цели я, дом, скамеечка моя. Не верю, говорю, что он скажет, посмотрю. GPS тут не сдержался и плотиную прорвался. Мелодичный звук издал и с достоинством сказал. Цель достигнута, вот дверь, без меня иди теперь. Мне же стоит подкрепиться, от розетки зарядиться. Что ты скажешь? Молодец. Тут и сказочки конец.
Талантов много в группе. Александр сочинил стихотворение о GPS-навигаторе, которое прочитал наш ассистент Всеволод Дедимович.
Как вы вообще пришли в GPS-навигацию и каким образом стали ассистентом?
Ну, это две разные истории. Как я пришел в GPS-навигацию? Да очень просто. По образованию я географ-геоморфолог. Искал в стране, ну, там, всякую рассыпную древедень, типа там титан-циркони, золотишко, алмазы. Ну, потом дефолт. Все это благополучно умерло. Пришлось переквалифицироваться в картографы и геодезисты, ну и заодно штурмы на аэрофотосъемки. Летал, ходил, гулял, снимал, рисовал, много чего нарисовал, а потом ногу сломал. И в поля я больше не езду, серьезно. Теперь, как я очутился здесь, вот в свое время прямо вот в этом кабинете находилась штаб-квартира, присутствующая в КСРК шоу-группы «Премьер», в которой я участник. То есть меня сюда притащила моя жена, жену притащила подружка, а подружку притащила другая подружка, незрячая. Ну и когда вот стали организовываться вот эти курсы, вспомнили про меня. Хлоп, а я без работы сижу. Согласился и все. И вот оно пошло, поехало.
Нравится работать?
Да.
А чем вы занимаетесь?
Ну, в основном мои обязанности входят, с одной стороны, здесь следить, чтобы ничего не сломали, не испортили, не потеряли, сами не потерялись. Ну и в полевых условиях.
Вы помогаете и с картами работать?
С картами я, естественно, тоже помогаю работать, вот с этими рельефными. Ну, благо, грубо говоря, в голову заложена карта Советского Союза.
А сложно было переучиваться именно на обучение незрячих?
Процесс идет постепенно, совершенно спокойно.
Психологического барьера не было?
Психологического барьера не было, потому что с незрячими общаюсь давно.
Да сколько же GPS-навигация помогает незрячему? И вот вы наблюдаете незрячих, когда они
приезжают на курсы? Наблюдаю. Нет, ну да. кто уже общался с этим делом, хотя бы чуть-чуть, они уже такие, кум королю, сват министру. Вот. А вот интересно именно наблюдать за теми, кто впервые столкнулся. Вот, выходит первый раз. Ручки дрожат, ножки дрожат, тросточка дрожит.
А не хочется помочь и повести его?
Скажем так, я в жизни видел слишком много всякого нехорошего, чтобы быть уж очень таким сожалельщиком. У меня хватает нахальства и цинизма стоять и наблюдать за всем с этим с интересом.
Это очень ценное качество, да, наконец.
Да. У меня хватает цинизма за всем этим понаблюдать. Потом смотрю, пошел.
Но встал, постоял. Я видел, как вы хватали за плечи и выдергивали, когда человек вот-вот уже влетит.
Вот когда влетит, тогда я хватаю. Потому что травматизм это одно, а ищет пусть сам его ищет.
Мы уже неделю занимаемся с новой группой, третьей по счету. Я хочу попытаться в течение наших занятий проследить динамику ваших впечатлений от пользования навигатором. Я понимаю, что сейчас вы пока еще только начинаете это изучать, но все-таки у кого-то наверняка уже есть впечатление, кто-то уже наверняка ходил, кому-то это помогло, или, может быть, наоборот, какие-то отрицательные есть ощущения. Гуля.
Ну, значит, мы вчера пошли в супермаркет, уже было темно. И всем было плохо видно дорогу. То есть мы сбились с дороги. Но мы до этого со Светой, вот со своими телефонами, GPS-модулями, проставили точки, пока шли до супермаркета. Мы сначала потерялись, потом мы включили вот GPS-модуль, привязались к точке, не начальной, а к той, после которой мы уже знаем дорогу. С помощью этого мы уже нашли, в какую сторону нам надо двигаться. Я, то есть, даже не знаю Москвы, допустим, будучи здесь, вот в этом районе первый раз, я сразу сориентировалась в пространстве и представила, что мы вообще обходим с другой стороны, то есть и мы поэтому уже пришли к гостинице совсем с другой стороны, не с той, с которой мы ушли оттуда.
Да, это вот проделывалось тоже в той группе, между прочим. А кто еще хочет что-нибудь сказать?
Позором? Давайте, ну, давайте поделюсь. Я 2 дня ищу копейку. Сначала я привязал не ту копейку. Она вроде как по расстоянию близко, но с другой стороны железнодорожных путей. Я вот на 300 метров к ней подхожу и всегда упираюсь в какое-то препятствие. Потом я спросил у кого-то, где улица Балыгина. Мне сказали, что с другой стороны железнодорожных путей. Ладно, привязал другую копейку, пошел к ней. На 60 метров подошел, но она там где-то за добами, и GPS разрядился.
А мы вчера, прежде чем GPS включить, мы сначала перешли через дорогу и пошли. А вот потом, когда уже включили, и стало понятно, что нам не надо было переходить через дорогу. То есть он показывал то, что надо опять налево, в ту сторону через дорогу.
А там
то
была стройка, мы не сразу стали ее уже обходить, пошли, как он показывает, просто по другой дороге вернулись.
Есть какое-то впечатление такое стойкое о том, что вот вроде людям слабовидящим эта GPS-навигация вроде как и не нужна. Света, я хотела спросить, как вот вы думаете сейчас об этом?
Мне это очень нужно. Вчера вечером, например, в темноте, пока у меня глаза не привыкли, практически ничего не вижу. И как можно что-то найти, если вот мы все вместе, девочки ходили с Жозе, мы просто заблудились. И вот если бы не GPS-навигация, я бы столинию не имею, как бы оттуда выбирались. То, что уже темно, после 10 вечера, народу мало, никого нет. Привязались к точке, быстро все нашли, сориентировались, пошли, дорогу нашли. Это очень полезно. Особенно, если попадаешь в незнакомый город или в незнакомый район. Да, это очень экономит время. Потому что нас звонили, все равно же мы не видим, читать не можем, ни номера домов, ничего.
Как человек слабовидящий, Миша, вот вы можете что-нибудь?
Могу сказать, что в Москве, как, впрочем, и в другом городе, бесконечное множество улиц, еще большее множество адресов. Ходить как по Москве, так и по другому городу я могу совершенно спокойно. Но когда возникает проблема найти какой-то адрес, допустим, или там какой-то салон или компьютерный магазин, вот как раз здесь GPS-навигатор, он, в принципе, имеет очень большое значение, поскольку крыльцо я найду и без него, но дом найти, допустим, где это находится, это уже сложнее, потому что я просто не вижу адреса, которые написаны обычно наверху дома. Вообще хочу сказать, что это очень интересный проект, и думаю, что будет приобретать все более и более свою надобность. И в конечном итоге все-таки большая часть, скажем, нашего контингента, как незрячие, так и слабовидящие, они все-таки будут пользоваться этим. Главное просто грамотно объяснить, что это действительно просто необходимо.
Как вы считаете, вам трудно заниматься? Как вот вам кажется, материал, терминология? Вот...
Пока нет.
Пока очень интересно.
Не было тяжело, да?
Нет.
Все понятно.
Сами экспериментируем,
да.
Пробуем.
Очень мне понравилась вот та часть наших занятий, которая называется экскурсиями. То есть я хотя и живу в Москве, но мне не представляется возможность, скажем, сходить в музей космонавтики, в Царицыно. Очень трудно найти с кем сходить. И вот эта часть наших занятия, так сказать, познавательные, она очень, очень нужна.
А это вот идет как культурно-развлекательные части, или все-таки в ней есть и другая нагрузка?
Прежде всего, работу выполняем.
Какую?
Я вот лично сама воспринимала это более как вот углубление знаний о городе, о нашей России, об истории. Я как-то вот с этой точки зрения воспринимала больше наши экскурсии. Я там редко отмечала точки, но мне сами экскурсии нравились.
А почему точки редко отмечали?
А у меня телефона своего сначала не было. Организационные моменты такие были. Пока купили, пока настроили, пока программы все поставили. Вот, а вчера мы ходили в Царицыно. Такой был завораживающий, интересный рассказ, что-то мне не хотелось отвлекаться вот на точки.
Мы вчера, допустим, ходили, я добавляла там точки, которых не было в маршруте с предыдущей группы. И все равно маршрут загружаешь, и, допустим, когда мы идем откуда-то до следующего, допустим, какого-то места, где будут рассказывать, и уже оглядываешься вокруг, справа от тебя, допустим, дворец какой-то остался, то есть уже без экскурсовода уже ориентируюсь, что где, по какую сторону от тебя находится.
То есть вы пользовались маршрутом, созданными предыдущей группой?
Да, все.
А вы корректировали эти маршруты?
Да.
А почему?
Ну, где-то было, например, точка достаточно далеко была. Вот, например, мы на 3 вокзала ездили, вышли из Комсомольской площади, достаточно постояли, и у нас показывает Ярославский. Ну, не знаю, по-моему, 12 что ли, метров показывали, в 15 телеметров. Я вставил точки, потому что надо все-таки некоторые использовать правила установки точки. Некоторые просто забывают. Посмотреть, например, остановился ли GPS-приемник или нет. Сколько спутников, какая точность. То есть на это
обычно. А с вашей точки зрения, какой оптимальный режим постановки точек?
На что я ориентируюсь? Во-первых, то есть я, прежде чем нажать на решетку, создать новую точку, я смотрю, остановился я или нет. Раз. Следующий, я смотрю, сколько спутников. То есть, если мне показывают 3 спутника, ну, я подумаю, стоит ли мне ставить тут точку или нет. Потому что в следующий раз будет эти 3 спутника, а может и не эти 3 спутника, и будут совсем другие показания. Когда показывают 8-9 спутников, 2/3, как говорится, от возможного, тогда другое дело. Точность, если мне показывают 40 метров, тоже стоит подумать, а стоит ли ставить точку-то. То есть, все-таки надо к установке точки относиться достаточно так ответственно, скажем так. Тем более, ты делаешь их, оказывается, не только для себя.
Движение он тоже хорошо ставит точки. Я когда еду в остановке, помечаю, потом все синхронно работает.
Процессор телефона неадекватно реагирует на резкие остановки. То есть, мы остановились, а посмотрим, а у нас еще 2 км в час, мы, оказывается, идем. Да. А мы уже 5 секунд стоим. Нужно додумывать самому и делать логические выводы из этих всех ситуаций.
Это правило работает даже при простановке точек на Гармин. На профессиональном, там хочешь не хочешь, стой, жди, минуты 3 подождал, только потом ставишь. Иначе он будет врать. Ну, все это мы будем врать со своей точностью, но это правильно.
Движение труднее отследить, потому что мы за несколько секунд можем на десятки метров переместиться.
Мы сегодня едем на экскурсию в Кремль. Вот нас посадили на автобус, и мы загрузили в свои базы, загрузили маршрут. И сейчас будем по этой базе смотреть, как нас будут вести и осматривать окрестности. Надо войти в меню функции. Сделать видимыми только точки маршрута.
Ага, сейчас.
Ленинградский проспект, он не какой-то, а это одна из основных магистралей Москвы. Охотный ряд ближайший.
А, охотный ряд, я просто не привыкла. Охотный ряд.
Джойстик с шифтом, посмотри, как мы едем.
Джойстик. Так, сейчас.
Ага, значит, мы едем по Ленинградке все-таки, да?
Да, ну я-то право джойстика сделал, с шифтом.
А надо сделать не правый, а в середину это текущая точка, а вверх ага. Это впереди. Который...
Сейчас текущую точку посмотрим. Империал.
А, Ленинградский. Это банк Империал, наверное.
Сейчас вперед посмотрим, вперед, да?
Ну, вперед, да, это вверх, ага. Вверх джойстик. Одни банки.
Мастер-банк.
Москва – это город банков. В каком направлении мы едем? Кто скажет?
Восток. Скорость 70.
Динамо проезжаем. Едем по первой Тверской Ямской улице. Приближаемся к охотному ряду. Значит, скоро приедем. Давайте тогда изберем направление и просто определимся, что где вокруг нас будет. Ну, пойдемте потихоньку.
Нулевой
да?
Километр недалеко. Туда
пошли. Да. Пойдемте. Мы стоим, поэтому сейчас сложно сказать. Давайте в поиске найдем его, привяжем. Он, наверное, где-то близко. Ну, давайте тогда начинайте движение, кто готов.
Подождите, сейчас я это... Сейчас.
Нулевой километр. Здесь есть маршрутик.
140 метров.
Значит, он мне не сказал, что привязана точка.
Но по длинной восьмерке ты сейчас услышишь.
И ты через функции привязал,
да,
через
да,
девятку.
Да.
В режиме исследования.
Это дольше просто.
Она мне молчит, поэтому я...
Он молчит почему? Надо же разобраться, почему он молчит. Нажимаешь длинный джойстик.
Длинный джойстик, центр, да?
Да. Ищешь нулевой километр.
А вот он.
Ну, привязывай. Долгой девяткой. Начинаем движение и просто посмотрим, куда нам вообще идти. Да, поехали.
Привязались, сейчас идем, и по длинной восьмерке отправляем.
Прямо.
Ну идем, значит, прямо. Ищем вход Василия Блаженного.
Нет, вы привязались?
Если он у вас не говорит переключение режима, ну, да, значит, вы находитесь в поиске.
Он мне не говорит переключение режима. Да, я не понимаю, почему он...
Подожди.
Нажмите в режиме навигации длинный чек.
Нажала.
Все, у вас будет поиск.
Храм Василия Блаженного.
А вход есть? А вход есть?
Через одну будет вход. Вот следующий.
Вот это, привязывайся ко входу.
Длинной девяткой.
Выходи из поиска. Пытаемся определить, куда нам все-таки идти. Вот мы просто движемся. И долгая восьмерка. Миш, посмотри, как у вас. Куда нам идти? На 12, да?
398 метров.
Долгая восьмерка, он
да.
говорит.
Это реально на 12, да?
Да.
Ну все, пошли. Мы же не можем за всеми уследить. Все в разных темпах работают, нельзя разбегаться. Мне просто надо, чтобы все поняли, ребят. Не потому, что вы там. Мы же сюда работать приехали. Потому что все воспринимают материал в разных темпах.
А это исторический музей.
Двигаемся дальше?
Ну пойдемте, надо же дойти. Какая скорость, в каком направлении? Сможете сказать?
4 километра юго-восток. Это единичкой, да?
140 метров.
Неуклонно приближаемся.
1 метр на 12 часов.
145. 136 на 96.
А вокруг что? Точно. Вокруг что?
Сейчас скажем.
За 5 только. Часов мавзолей, типа мы его прошли, да?
Правильно, абсолютно правильно.
А в базе что? Вот если в базе смотреть шифтом.
Торговые ряды. Храм Ильи Пророка слева от нас.
Лобное место.
Нет.
Это пол 11.
Попробуем еще раз все-таки со спуском.
Где? Привязались?
Да, привязались.
Да.
Пойдемте куда-нибудь.
Просто еще еле идем.
Ну давайте прибавим немножко, чуть-чуть скорости, чтобы поточнее было. На 12, да?
Света, а где у вас спуск?
На 12 часов.
Ага, то есть вот так, да?
Да.
Мы почему-то все время идем в нужном направлении, начинаем идти.
А потому что она прямая.
Пришли, да?
Нет.
У всех пропищало, да?
А ты тогда 10 метров?
Еще самое такое сложное, наверное, к речному огню сходим. У нас сегодня работа с точкой привязки, я чувствую. Все привязались. Давайте куда-нибудь двинемся и посмотрим вообще нам, что делать.
Так, ну куда
пошли-то? Пусть идут, они ищут.
Давайте определим.
Они начали двигаться.
Не выскакивайте на дорогу, осторожно. Да.
Надеюсь, где?
193 метра на 5 часов.
Значит, мы где-то сзади у нас осталось, получается, да?
На 5 часов, значит, нам надо назад все-таки вернуться.
Как вы думаете?
У нас направление неправильно.
Ну, давайте развернемся и посмотрим, что будет в другом случае. 11?
Да, но все равно это уже вернее.
Ну, 11 уже лучше, да, во всяком случае. Где-то надо, видимо, если она не будет смещаться на 10 и на 9, значит, или поворот налево будет, или она вывернется на 12. 500 метров идти?
Часов. Значит, идем туда.
Ну, пойдемте, посмотрим.
Мы сейчас вверх идем.
Что у вас там?
12-11 часов там.
Есть, да? Ну, пока идем.
415 мне показывают.
Это без 15.
Слушайте.
Московский Кремль, во. Я до конца отнесу.
Музей-заповедник Московский Кремль.
Вот, и третий раз.
Смотрите в базе. Да.
Хотите?
О, да о мавзолей пискнул. У всех запищал мавзолей. Пискнул. Что с точкой там?
8 на 12.
Ну, идем, значит. Закрыт проход.
Да.
Вот видите, и сразу сместилось на 9.
Где?
Потому
на
что
9?
Мы повернули на право, и то, что было на 12, стало на 9 часов, соответственно. Ставим точку. Воскресенские ворота.
Воскресенские ворота.
Продолжаем движение к вечному огню. Какие у нас показатели? У кого там есть, а?
На 8 часов.
На 8? Нет, не может быть. Давайте еще пройдем.
Мы долго стояли.
Давайте. На 10 все же. Ну, вот тут уже лучше. Где-то поворачивать. Раз на 9.
Значит, поворачиваем.
Можно попробовать повернуть, если есть куда.
Я заметил, что если идешь быстро, то он нормально говорит. А если плечешься медленным шагом, он начинает врать.
Ну, хуже, да, говорит.
Да, намного хуже.
Ну, что делать? Прошла еще одна неделя наших занятий. Наверняка кто-то уже имел опыт работы с навигатором и получил какие-то еще впечатления, как негативные, так и позитивные. Я бы хотела об этом послушать.
Меня тут товарищи преподаватели домой отпустили. Я скачал базу Ивановской области, попробовал ей попользоваться. В базе нет практически ничего, кроме перекрестков основных улиц, но в общем помогает. Остановку я не спрашивал, на которой мне выходить. В общем, по перекресткам вполне можно сориентироваться. Ну и сегодня, возвращаясь из дома, я нашел вход в гостиницу по GPS-навигатору, ибо опрос местного населения никаким результатом не привел.
Так вы один приехали, да?
Да.
Гули со Светой, они оставались в воскресенье здесь и наверняка ходили по Москве.
Мы ездили на Поклонную гору, опять почти всей гостиницей, всем заездом. Да, возвращались, было уже поздно и темно. И когда мы сели в электричку с Ярославского вокзала, остановки вообще, естественно, не объявляются, и темно, и ничего не видно. И непонятно, то ли он остановится на станции, которая нам нужна, то ли нет. Я включила GPS-навигацию, по базе Москвы видно, какая это станция, и уже, соответственно, мимо не проедешь. И вообще, когда ходишь, вот, допустим, даже на Поклонной горе, все, то есть по базе Москвы смотришь, имеешь представление, где находишься, и обратно примерно, чтобы сориентироваться, как идти.
Я хотела спросить у Нади, поскольку у нее был вчера опыт общения с приемником непосредственный, чем это все кончилось?
Ну, пока опыт трудный, конечно. Я начала отмечать остановки, и вот у меня там остановка так называется, Новокуркинское шоссе 25. И вот я ее так и записала, Новокуркинское шоссе 25. И он мне стал тут же сразу говорить, Новокуркинское шоссе 25 740 километров. И сразу я, конечно, даже вот не сообразила, вот в чем дело. Хотя мы об этом говорили, действительно. Потом я догадалась, что здесь вот 25 тысяч, потому что заканчивается на цифру. Но я вот забыла, что надо потом при создании точки точку ставить, да, после 25. Но теперь я уже навсегда это запомнила. А так некоторое время я была в недоумении. Предыдущая остановка 1 километр, а последующая остановка 25 километров. Ну что ж такое?
Точку можно отредактировать же, в принципе, да, ведь?
Потом я, когда шла в субботу обратно домой, то я себе ставила точки, ну, для обратного пути. А сегодня утром я по этим точкам вот собралась пойти. Но немножко получилось неудачно. Сначала, когда я шла по лестнице, он мне все правильно вроде говорил. Столько-то метров на 12 часов. Потом он мне, значит, сообщил о достижении лестницы. Я ее еще не нашла. Она где-то слева или справа там была. Я потом палкой шарила. Потом я ее нашла. Он мне стал уже про другую точку говорить. Про ту точку, которую я уже прошла.
Это значит, что точки стоят достаточно близко на маршруте. В принципе, может быть, этого лучше не делать, но если уж необходимость в этом есть, то можно выключить приближение или снизить радиус. В моем случае снижение радиуса ни к чему не привело при приближении. И я его именно по этой причине просто вообще выключила. Вот то, о чем вам я говорила, когда мы проходили настройки, о том, что я выключила приближение вообще. Именно потому, что у меня вот были такие случаи, когда на маршруте стояли точки близко.
Ну и вот у меня со светофором такая была вот эта фишка какая смешная. Светофор я отметил на противоположной стороне. Значит, я иду, скажем, по левой стороне, а у меня светофор отмечен по правой. Но все равно я предполагаю, он должен быть на 10, на 11 часов. А когда я дохожу, значит, он должен быть на 9 часов. Я иду себе, иду, и вдруг у меня показывает на 7 часов. И я решила, что я его прошла. Повернулась и пошла обратно. Потом я спросила у человека. Он мне сказал, что я уже прошла. В смысле, я иду обратно, значит, а фактически я до него не дошла. И таким образом он меня спутал. Нужно не вестись на его какие-то однократные, видимо, сообщения.
Мы его просто сбиваем. Это ж как наверняка было. Шло на 10, на 10, потом секунд через 15 после предыдущего комментария он сказал вдруг раз и на 7. То есть так быстро этого быть не может просто. Вы проходите его мимо, оно должно быть на 10, на 9, на 8. А так сразу это что-то наверняка какая-то переотраженка или какой-то, ну, глюк. Это ж техника. И к этому надо относиться, в общем, снисходительно. Эти показания, они не означают то, что надо поворачиваться, сразу идти в другую сторону, а еще надо смотреть просто, как меняются расстояния. И это будет хорошей подсказкой вам.
Значит, если я действительно прошла, то метры должны увеличиваться, а если я не дошла, то они должны уменьшаться, значит, соответственно.
Ну да, и потом показания, оно ведь однократно ничего не дает. Оно должно быть стабильно на 7 часов. 1, 2, 3 раза, 4. Вы должны услышать, прежде чем ему поверить. Опыт, да.
А вчера мы решили поехать в парк культуры. Где он находится, мы представляли плохо. Я узнала, что только нужно выходить на станции парк культуры. Куда дальше, вот никто не знал. Но поэтому мы нашли в базе точку парк культуры с адресом. Сделали небольшой маршрут. Два входа в парк культуры, две станции метро. Кольцевой и Радиальный, чтобы потом не искать лишний раз. И вот доехали мы по Радиальной до парка культуры. Вылезли, загрузили GPS-приемники. Нашли, куда идти, сориентировались. Поняли, где вот на 12 часов. Пошли, идем прямо. Все хорошо, замечательно. Разогнались, идем. Доходим до какой-то дороги, до широкой. Перехода на другую сторону нет. А он... Людей нет. Он показывает, что парк прямо на 12 часов. Перехода нет. Смотрю, налево есть зебра. Думаю, ну пойдем налево, может там как будет следующий переход на другую сторону. Перешли налево. Смотрим, уже парк отдаляется, становится все правее, правее. И сзади, ну, куда-то мы не туда идем. Нужно, видимо, повернуть назад. Идем, повернули назад. Опять перешли этот переход. Пошли, там какой-то мост стоит. Мы зашли под этот мост. Идем. Огляделись джойстиком, посмотрели. Тут я понимаю, что это набережная. И слева от нас река. И парк находится через эту реку. Ага. Мне нужно как-то переплыть. Ну, думаю, рядом мост стоит, по нему явно машина едет. Не знаю, ну можно по нему ходить, нельзя. Пошли искать вход на этот мост. Нашли вход на мост, зашли, прошлись по мосту через реку. Там все, парк оказался на самом деле на другой стороне, как показывал GPS. Но это еще не все. Потому что обратно мы решили поехать в зоопарк. И ну...
Мало вам показалось, да?
Да, нам показалось мало. Для того, чтобы быстро на него доехать, нам нужна уже была не радиальная парк-культура, а кольцевая.
Логично.
Да, логично. Я к ней привязалась, мы пошли обратно. Как мы там тоже какие-то дороги, эстакады, мы по этому GPS очень быстро все нашли. Как где перейти, он точно достаточно показывал. Даже несмотря на то, что там мост был, еще что-то. И уперлась прямо во вход этой кольцевой линии. Сначала уперлась в выход, смотришь, как люди выходят. Думаю, нет, пойдем, ладно, кто-то показывает налево. Прошлись налево и прямо вышли к входу.
Некого было спросить, мы там ходим,
стоим,
где мост, все.
Точка стоит на том входе, на котором нужно. Мне подсказывают, заходи сюда, заходи сюда. В результате я ввалился не тот вход. И чтобы до моей евросети дойти, мне через весь магазин пришлось прошлепать.
Ну вот лучше верить показаниям навигатора,
да,
бывает, чем людям.
Иногда да. Я смотрю, не тот. Бордюрчик и нет, где мы курили, стояли. Но вошел, вот поверил. Думаю, может, я чего не понимаю.
Я много раз убеждалась в том, что лучше верить показаниям навигатора именно, а не самой даже себе. Да. Потому что вроде идешь и кажется, что вот да, но он что-то врет. А потом выясняется, что нет, все было нормально, и надо было просто идти так, как тебя вел навигатор. Очень часто так бывает. Отвечает Дмитрий.
билет первый, вопрос первый, рассказать о трех режимах, в которых работает программа
Лоадстон.
Программа Лоадстон может работать в трех основных режимах. Это режим навигации, режим исследования и режим обучения. Включить каждый из этих режимов можно либо быстрыми клавишами. Клавишей 0 производится переключение между режимом навигации и режимом исследования. И клавишей Delete 0 или Shift 0 включается режим обучения. А режим навигации используется для контроля при реальном перемещении по местности. В этом режиме можно получить информацию о маршрутных точках, если загружен маршрут, о точках базы, если загружена база, о расстоянии до них, о приближении их, об их положении относительно пользователя программы. Режим исследования используется для исследования местности при загруженной базе. Причем местность может быть как непосредственно та, в которой находится пользователь, так и местность удаленная. При правильных настройках программы Лоадстон перемещение в режиме исследования осуществляется по принципу компаса. На пятерке находится программный фокус, 2 движения на север, 8 движений на юг, 3 движения на запад, 6 движений на восток, ну и промежуточные позиции 1 на северо-запад, 3 на северо-восток, 7 на юго-запад, 9 на юго-восток. В режиме исследования, например, в точку, находящуюся севернее, можно переместиться, нажав коротко клавишу 2. Либо можно осмотреться, нажав ту же клавишу 2 длинно, не перемещая при этом программный фокус.
А если переместитесь коротко, то что произойдет с фокусом?
Программный фокус переместится, соответственно, на север, на следующую точку. В режиме обучения программа не производит никаких действий, за исключением озвучивания быстрых клавиш Лоадстон.
А вот вы, допустим, в режиме исследования, находясь в Москве, смотрите какие-то точки где-нибудь в кургане. Базу кургана загрузили и ничего не видите.
Я поставлю радиус 1500 километров.
Совершенно правильно.
Второй вопрос. У меня это разница между вводом точки вручную, ну и, соответственно, ее автоматическим вводом. При автоматическом вводе с использованием GPS-приемника координаты точки проставляются техническими средствами, соответственно, с помощью GPS-приемника. Фактически пользователь вводит только наименование точки, ну и, возможно, комментарий к ней, либо записывает соответствующие данные точки в звуковой файл. При вводе точки вручную все ее параметры вводятся вручную, включая координаты, долготу и широту. Ну, соответственно, вводятся 2 цифры и 7 после точки.
Расскажите мне немножечко еще про автоматический ввод точки, процесс сохранения.
В режиме навигации нажимается решеточка, либо это делается в меню функции. Открывается диалог сохранения точки. В самом верхнем первом поле редактирования достаточно ввести название точки. Но для того, чтобы точка была качественной, желательно стоять на открытой местности. Желательно, чтобы программа не показывала скорость движения, а показывала лишь последнее направление. После того, как в поле редактирования написано наименование точки, нажимается левая софт-клавиша, и программа предлагает либо сохранить позицию в момент открытия диалога, либо текущую позицию. Ну, как правило, лучше сохранять текущую позицию. Позиция в момент открытия диалога полезна, например, в том случае, когда необходимо ввести остановку общественного транспорта.
Первый вопрос у меня: как собрать маршрут? Пожалуй, самое главное, что здесь нужно сказать в этом вопросе, что маршрутными точками являются те точки, которые отмечены. То есть, если у нас хотя бы одна точка отмечена, мы можем ее уже сохранить как отдельный маршрут. А собирать мы можем их совершенно по-разному. Первое и самое, не знаю, простое или сложное, это, например, генератор маршрутов. Возможность номер 2. Мы можем собрать этот маршрут, двигаясь в определенном направлении и ставя точки. Предварительно мы загружаем, предположим, базу Москвы, и уже идем по этому маршруту. И дальше идем по маршруту, ставим точки и сразу же их отмечаем. Поставили точку, сразу ее отметили. Единственное, что здесь нужно сказать, что эти точки должны быть хотя бы больше 50 метров. Потому что если точки находятся рядом друг с другом, то при движении по этому маршруту у нас точки пересекаются, телефон начинает не понимать, что у нас происходит. То он на одну точку перекидывается, то на другую.
Даже дальше.
Точки желательно пронумеровывать. То есть, соответственно, там, допустим, вход от КСРК у нас будет первая точка, и дальше мы идем по маршруту, ставим вторая точка, третья, то есть цифрами пронумеровываем эти точки. Когда мы дошли до конечного пункта, мы ставим последнюю точку, отмечаем эту последнюю точку, ну, как и предыдущую, и дальше сохраняем этот маршрут. Еще один из способов создания маршрута, это, пожалуй, самый сложный, на мой взгляд, способ. В режиме исследования маршруты создаются с помощью поиска и с помощью компаса. То есть, если мы знаем предположительное направление, как мы идем, допустим, мы знаем первую точку и дальше точки. Если у нас эти точки есть в базе, это проще. То мы просто выбираем эти точки с помощью компаса, с помощью длинных и коротких цифр. То есть мы можем там, допустим, первую точку выбрать, на ней стоит фокус. Мы ее отмечаем. Если мы дальше знаем, в каком направлении нам двигаться, мы находим следующую точку и отмечаем ее. И таким образом мы создаем маршрут.
Можем еще в базе найти все, что нам нужно, если оно есть.
Да, если мы знаем, конечно. То есть, соответственно, если у нас эти перекрестки в базе есть, и мы знаем, что мы именно по ним пойдем, то мы можем все это отметить там и сохранить как новый маршрут.
Второй вопрос звучит так. Составить определенный маршрут с помощью генератора и рассказать
о пути это интересно.
С маршрутными точками. Я зашла на сайт, где у нас есть генератор маршрутов.
Я хочу сказать всем, кто еще не знает, у нас на сайте появился генератор маршрутов, где мы можем прокладывать маршруты. Это только для зарегистрированных пользователей, учащихся и выпускников. Такая услуга, такой сюрпризик маленький.
Ну, я как раз этим ресурсом и воспользовалась, потому что он уже проверенный, мы им пользовались на занятиях, он работает. Там предлагается ввести текущий адрес, то есть где мы находимся, оттуда, откуда мы хотим проложить маршрут, конечный адрес, и дальше у нас есть несколько вариантов. Можно проложить пеший маршрут, автомобильный маршрут или просто посмотреть точки интереса вокруг какого-либо адреса. В данном задании у меня был автомобильный маршрут. Я ввела адрес Кусинен 19А и адрес библиотеки и выбрала автомобильный маршрут. Он мне рассчитал маршрут, нашел 13 точек. В интернете я могу про этот список прочитать все, посмотреть, куда ехать, также сохранить этот маршрут в формате Lowestone, чтобы потом можно было по нему двигаться.
Озвучите, пожалуйста, примерно, как выглядят пункты такого маршрута?
Ну, прямо первая точка, Куснен 19А, то есть мы прочитали, где мы находились, в одном географии, вот название там есть. Потом пишут далее 1,3 километра. То есть вот то расстояние, на которое должен автомобиль проехать.
Направление.
Да, направление. Направление, да, он указывает на юг, на восток. И при достижении он пишет, что цель достигнута, и с индексом, с адресом с полным.
Посмотрите, в файле прописаны комментарии.
Какие еще комментарии?
Да, комментарии, когда мы загружаем этот маршрут в программу, там есть комментарии. И мы их можем, вот, как настроены по умолчанию длинной пятерки, посмотреть комментарии. В комментариях тоже обычно пишут, что это расстояние, либо повороты, там поверните налево. Сниму сейчас наушники, вот, например, следующий комментарий будет.
Дальние 2 километра.
То есть от второй точки нужно поехать 2 километра. Да, я вот его открыла здесь, посмотрела. Ознакомилась, сохранила на компьютер, он сразу его сохраняет в формат Lowestone. Далее я его переложила к себе в телефон с помощью CC-витов, папку Checkpoints. Теперь я его могу, уже изменю телефон, изменю Lowestone, загрузить. Это меню маршрутной точки, сейчас мы подходим ко второй части вопроса. Когда у нас маршрут не загружен, там только загрузить маршрут, собственно, и все, больше таких никаких важных пунктов нет. Я нажимаю на загрузить маршрут, выбираю тот маршрут, который мне необходим, он у меня загрузился. Теперь можно поработать с этими точками. Например, если я перейду в режим исследования, я могу просмотреть все эти точки, ознакомиться, куда мне ехать, как ехать.
То есть они пронумерованы?
Они пронумерованы, да, для удобства, чтобы мы не перепутали, какая первая, какая вторая. Они уже отмечены все, соответственно, но если я захочу, в принципе, могу привязаться к конечной. Чтобы... Ну, так как это автомобильный маршрут, я думаю, это не столь существенно.
То есть в режиме компаса вы можете проследить весь ваш маршрут со всеми поворотами и направлением.
Да.
Просто пройти по порядку точками, да?
Да. И же знакомиться с комментариями тоже.
Так. А что там появится еще? Вот?
Если при загрузке маршрута, у меня маршрутные точки появляются в разные пункты, например, добавить, сохранить маршрут.
Антон Николаевич, уже 3 группы прошли обучение на курсах GPS-навигации. Какие можно подвести итоги?
Ну, я думаю, что итог сегодня очевиден один совершенно точно, что это востребовано, что это нужно и приносит большую практическую помощь инвалидам по зрению. Отсюда и рост популярности, отсюда и большой наплыв. Мы сейчас имеем большую очередь уже на эти курсы GPS-навигации. И отсюда же, наверное, вытекает то, что мы будем увеличивать обучение GPS-навигации, потому что все развивается, и GPS-навигация тоже развивается, поэтому будет, видимо, и вторая ступень по GPS-навигации, будет и третья ступень обучения по GPS-навигации. Поэтому я думаю, что это дело перспективное, нужное и необходимое незрячим.
Очень много вопросов мы получили по поводу того, каким образом можно попасть на обучение в КСРК.
А вот этот вопрос еще у нас остается не до конца отработан. Мы над этим работаем, потому что жизнь убедила нас в том, что группы надо подбирать примерно равные по силам. Если в группе один более продвинут, а другой отстает, то он тормозит всю группу. Поэтому ввели новый тест, сделали его в онлайн-режиме, он находится на нашем сайте. Но люди, к сожалению, на общей странице нашего сайта плохо читают то, что там написано. Там для нас ссылка, и что надо проходить в онлайн-режиме тесты и анкеты заполнять. А люди считают, особенно направление, считают достаточным просто подать заявку и прислать ее к нам. И дальше они сидят и ждут. А мы, не получив теста, не получив анкеты, не можем проводить отбор людей. Поэтому вот этот вопрос будет отрегулирован. И еще, к сожалению, вот работники правления, у них там очень много дел, конечно, и это не их первое дело. Поэтому они просто-напросто посылают, ну, как Бог на душу пошлет. Или в канцелярию, или к нам в отдел. Какой адрес нашли, то туда и кинули, первый, который увидели. А это все должно идти в учебную часть. Поэтому телефон учебной части мы даем, поэтому даем ссылку. Все документы должны проходить через учебную часть.
Назовите, пожалуйста, телефон.
8-495-782-01-42.
И какие планы на ближайшие месяцы?
Мы составили график занятий наших, и ежемесячно группа GPS, так же как и группа JOS, будет обновляться. То есть мы в месяц учим по одной группе, и там по 6 человек.
А планируете организовывать выездные курсы?
К нам таких прямых обращений пока нет. Если будут такие обращения, будем решать это в договорном порядке.
В эфире была программа «Факультатив». Сегодня в ней принимали участие заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Анатолий Николаевич Харидинов, преподаватели курса по GPS-навигации Светлана Владимировна Цветкова и Александр Владимирович Пивень, ассистенты преподавателей курсов по GPS-навигации Елена Евгеньевна Архипова и Всеволод Дедимович Якушевич, а также учащиеся курсов по GPS-навигации, прошедших в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых в июне и августе 2010 года.